Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». В последней нашей передаче, не закончив рассмотрение насыщения 5000, что говорит о создании церкви из язычников, я в некоторых вопросах начал освещать также о насыщении 4000, и чтобы не было путаницы, я еще раз повторяю. При насыщении 5000, после их насыщения, было собрано 12 коробов остатка хлеба, что говорит о переходе Евангелия Божьему народу к евреям. Число 12 – это подавляющее число Израиля. А после насыщения 4000 было собрано 7 корзин хлеба, оставшиеся. Я там в одном предложении оговорился. Не 7 коробов, а 7 корзин. Это касается израильского народа, который будет оснащен Словом Божьим в совершенстве, согласно Иоэля 2:28. А закончили мы прошлую передачу тем, что Господь Иисус возбудил сердце Самуила, согласно первой книге Царств 4:1, объявить войну филистимлянам, потому что он хотел наказать свой народ. И было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. Авен-Езер означает «камень помощи» и встречается в Библии 3 раза. В первом сражении филистимляне поразили около 4000 израильтян. Израильтяне решили принести из Силома, что означает «покой», ковчег завета Господа, чтобы он спас Израиль от руки врагов. Но беда в том, что при ковчеге завета Божия были и 2 сына Илиевы, Офни и Финеис, стих 4. Поэтому Господь допустил во втором сражении полный разгром израильтян, и пало израильтян 30000 пеших, стих 10. Всего погибло 34000 израильтян. Это тоже имеет духовный смысл, что означает разделение. С этого момента ковчег завета Господа, прообраз Иисуса, попадает на 7 месяцев к филистимлянам. В этом событии мы видим, как Иисус оставляет свой народ, разделяется с ним и уходит к язычникам. До этого момента Господь был для своего народа камнем помощи, Авен-Езер, и искал с ним общение. Печальное состояние, в котором оказался Израиль, выражено словами жены Финеиса. Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». 1 Царств 4:22. То есть Господь покинул свой народ. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий, внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. 1 Царств 5:1-2. Дагон можно перевести как рыба, поэтому он имел корпус рыбы с человеческой головой и руками. Это их идол был, их бог. Дагону поклонялись некоторые города Филистеи. В том действии, что филистимляне поставили ковчег Божий подле Дагона, видно, что безбожный мир ставит Иисуса Христа наравне с любым мифическим лицом или идолом, то есть не принимает его всерьез. Но так как Господь строго наказывал филистимлян за их поступок, то они постарались спихнуть ковчег Божий подальше от себя, из города в город за время своего присутствия. В Филистее ковчег побывал в 3 городах – Азоте, Гефе и Аскалоне. Господь пришел к язычникам, чтобы установить с ними общение. Азот означает «крепость» и встречается 18 раз. 18 – это грех. Геф означает «проповедовать» и встречается 33 раза. 33 – это покой. Аскалон означает «уничтожение» и встречается 22 раза. 22 – это жертва. В словах мы это можем выразить следующим образом. Азот, как и Иерихон, прообразно представляет в безбожном, грешном мире крепость сатаны до прихода Иисуса Христа на землю в плоти. Иисус Христос разрушил на Голгофском кресте эту крепость сатаны, которая держалась за счет грехов. 18. Азот. Всего мира. Израиль отверг Иисуса как своего мессию, поэтому Иисус принял язычников филистимлян, среди которых проповедуется Евангелие благодати, чтобы привести их в покой. 33. Язычники приняли жертву Иисуса. 22. Но мудрые мира сего, которые представлены в лице жрецов и прорицателей, 1 Царств, глава 6, стих 2, не приняли благодать Господа и будут в 70-ю седмину уничтожены через Божий суд гневом. Ковчег Господа пробыл среди филистимлян 7 месяцев, то есть достаточно времени в совершенстве, чтобы каждый мог спастись для жизни вечной через благодать Иисуса. Но мудрые миры сего, жрецы и прорицатели, постоянно стремятся всеми силами избавиться от присутствия ковчега, то есть от Господа. Коммунисты и атеисты объявляли детей Божьих своими злейшими врагами, которые мешали им строить коммунизм, запрещали проповедовать Евангелие нашего Господа Иисуса. Они старались доказать, что Бога нет и что мир возник в результате взрыва. И мудрые миры сего дают совет, как избавиться от ковчега Господа, от Иисуса. Сделайте одну колесницу новую, новые идеи у них, понимаете ли, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой, и возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он, то есть Бог, великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не Бог, не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. Это говорит о том, что мудрые мира сего точно знают о существовании Бога, но их высокомерие и гордость не позволяют им покориться Творцу мира и воздать Ему славу. Новая колесница говорит о новых идеях, с помощью которых мудрые миры сего пытаются доказать, что Бога нет. Дорогой слушатель, предлагаю тебе самому поразмыслить над содержанием этих глав, потому что в них скрыто еще много интересного для прославления нашего Господа. Возвращение ковчега Господа на территорию Израиля прообразно символизирует конец времени благодати для язычников и принятие Господом своего народа. Как видим теперь, Евангелие передается обратно Израилю. В Библии следует строго различать три Евангелия, которые даны для четырех периодов проповедования. Первый период, первая фаза первого Евангелия, исходит из Матфея 4:23, где читаем: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть Господь творил чудеса и знамения. Это Евангелие Царствия предназначено исключительно для евреев. Иисус тогда пришел, чтобы установить тысячелетнее Царствие для своего народа Израиля. Но так как в тысячелетнем царстве, которое еще грядет, не будет больных и будут жить по 1000 лет, то исцеление Иисусом больных и немощных, и вообще все, что в Библии связано с чудесами и знамениями, указывает на грядущее тысячелетнее царство. Об исцелениях, совершенных Иисусом в субботу, я уже проповедовал. Второй период, второе Евангелие, исходит из Деяний, глава 20, стих 24. Так как евреи не приняли Иисуса, то Евангелие царства прервано Евангелием благодати примерно на 2000 лет. И там мы читаем в Деяниях: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Апостол язычников Павел получил лично от Иисуса задание проповедовать язычникам и евреям Евангелие благодати Божьей. Лука 24:47. Об этом говорит Святое Слово, и это нам следует твердо помнить. Теперь время благодати кончается. Финалом для всех безбожников на земле будет суд над живыми в 70-ю седмину. Третий период – это вторая фаза первого Евангелия. Так что второе – это только вставка была, вставка Евангелия благодати. Значит, вторая фаза первого Евангелия исходит из Откровения 11, стих 3, и Матфея 24, стих 14, где читаем: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней из Матфея, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы подробно разобрали Матфея 24 и возвращаться к ней не будем. Не будем. Скажу только, что Евангелие Царствия было прервано Евангелием благодати. Как Иисус и ученики, так и два свидетеля в Откровении 11:3 проповедуют одно и то же Евангелие, только в две фазы. Но сейчас проповедуется Евангелие благодати не во свидетельство, а во спасение. В 70-ю седмину будет проповедано Евангелие Царства евреям во спасение, а всему миру только во свидетельство, согласно Матфея 24:14. Все будут слышать и знать, что в Израиле происходит что-то грандиозное, но спасения язычникам уже не будет. Четвертый период. Третье Евангелие. Это Евангелие в тысячелетнем царстве, вечное Евангелие, которое вытекает из Откровения 14, стихи 6 и 7, и коротко гласит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Итак, мы имеем три Евангелия. Первое Евангелие – царствие, которое будет проповедано в две фазы – до времени благодати и после времени благодати для евреев. Второе Евангелие – Евангелие благодати для язычников и евреев. Третье Евангелие – вечное Евангелие для евреев и народов тысячелетнем царстве. Как мы заметили, насыщение 4000 описано только в двух Евангелиях. Два означает свидетельство. Поэтому и говорится в Матфея 24:14 «во свидетельство всему миру». И этот факт подтверждает, что здесь мы имеем дело с Израилем, и что его Евангелие будет проповедано по всей вселенной только во свидетельство. Самое же интересное и важное мы находим в стихе 32, где Иисус говорит: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть». Это о насыщении 4000. Два обстоятельства сообщает нам этот стих. Первое. 3 дня они находятся с Иисусом. Второе. И тем не менее, им нечего есть. Рассмотрим эти два обстоятельства. Речь идет о хлебе. Нагляднее всего представлена нам картина о хлебе в Иоанна глава 6. Эту главу можно назвать поэтому хлебной. 3 раза называет себя Иисус в этой главе: «Я есть хлеб жизни». А слово «хлеб» встречается в этой главе 15 раз. Мы уже знаем с вами, что 15 означает исполнение. Манна, которой Господь питал свой народ в пустыне, и 12 хлебов предложения образно указывали на небесный хлеб Иисуса Христа, пришедшего в свое время исполнить это обетование. Исполнитель Он. Поэтому в стихе 35 Он говорит: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать. Верующий в Меня не будет жаждать никогда». Значит, тот, кто пришел к Иисусу и пребывает с Ним, не терпит голода и жажду, и имеет, что есть. Имеет, что есть. А в Матфея 15:32 читаем, что народ пребывал с Иисусом уже 3 дня, но не имел, что есть. Что это? Противоречие? Нет. Господь образовал свой народ, отмежевал его от язычников, открылся ему как Бог Израилев. Начал он с Авраама, которого он вывел из города Ур. Авраам породил Исаака, Исаак Якова, Яков 12 сыновей, от которых произошли 12 колен. Эти 12 сыновей Иакова переселились со своими семьями по воле Божьей в Египет, где они жили и размножались до целой нации. Через 430 лет Господь вывел свой народ из Египта, чтобы ввести его в обетованную землю Ханаана. Выход Израиля из Египта и есть та знаменательная дата в жизни Божьего народа, которая нам нужна. Эту историю мы читаем в Исходе, глава 12. Напомню только, что факт, что агнец, которого израильтяне должны 14 числа заколоть, зажарить на огне и полностью съесть, является прообразом Мессии, которого Израиль должен был ожидать и принять, когда он придет. Этот агнец есть первый яркий прообраз Иисуса, его первое сильнейшее откровение своему народу. Господь показал Израилю, что с этого момента он тесно связан с ним и должен на него уповать и верить во все его обетования. Короче говоря, он должен быть постоянно с ним, с Господом. Когда это было? Примерно 1350 лет до прихода Иисуса Христа в плоти на землю. Значит, Израиль был уже с Иисусом задолго до его прихода в плоти. 1350 лет и 2000 лет времени благодати находится Израиль с Иисусом, хотя он этому и не верит. Согласно 2 Петра 3, стих 8, у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день, Псалм 89, стих 5. К концу времени благодати, когда исполнятся события из Матфея, глава 15, стих 32, мы имеем 3350 лет, то есть полных 3 дня в 4-м дне. И в Египте Израилю нужно было быть ровно 400 лет, но пробыл там 430. На это есть также духовное объяснение. При насыщении 4000 мы имеем тоже 3 полных дня и часть. Об этом и говорит Иисус, что народ находится с Ним уже 3 дня, но они, эти 4000, не имеют, что есть. То есть, до прихода Иисуса Израиль занимался идолопоклонством больше всех язычников, и пришедшего Иисуса Израиль не принял, не съел агнца, этот хлеб из Иоанна 6:35, и ходит духовно голодный в этом мире уже 3000 лет с лишним. Здорово и печально, не правда ли? Очень печальное состояние быть рядом с хлебом жизни и умирать с голодом. Это второе доказательство, что насыщение 4000 прообразно указывает на принятие Господом своего народа Израиля. Во время благодати этого не скажешь, ибо каждый, кто желает принять этот хлеб небесный, может это немедленно сделать. В Матфея 15, стих 34 читаем. Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. 7 хлебами насыщает Иисус эти 4000. Почему не 5 хлебов, как для 5000? хотя к Израилю Господь проявит также милость в смысле его спасения на основе пролития крови Иисуса. Но жить он будет в тысячелетнем царстве на земле, поскольку он имеет земные обетования, а не с невестой Иисуса в небесном Иерусалиме, на духовной земле. Посмотрим еще раз, что нам по этому поводу говорит Иоэль в главе 2, 27-28. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки, и будет после того изолью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Это излияние от Духа Божьего будет совершено на каждого из 144 тысяч остатков, с которыми Господь начнет новую эпоху в тысячелетнем царстве. Эти люди будут иметь не Святого Духа, как дети Божьи, а Духа Божьего, что для них явится совершеннейшим духовным оснащением для накопления познаний. Им не нужно читать Библию, им будет прощен наследственный грех, который затмевает мозги детям Божьим, так что головы у них будут как компьютеры. Поэтому 7 хлебов, 7 из тех 12 оставшихся, означает Божье совершенство, то есть через Божий Дух Израиль в тысячелетнем царстве будет духовно оснащен в совершенстве. Но вспомним, что из 12 хлебов предложения осталось 7, после того, как Давид взял из них 5 для язычников, 1 Царь 21:3-5. И тут мы видим, что мы, язычники, которые были последними, стали первыми. Стих 35 нашего текста. «Тогда велел народу возлечь на землю». На землю, но не на траву, как при насыщении 5000, то есть, как у язычников. Это значит, что у Израиля обетования земные. В тысячелетнем царстве Израиль связан с материальной землей, а в вечности с духовной. Это четвертое доказательство, что в насыщении 4000 мы имеем дело с Израилем. Но для доказательства этого обстоятельства рассмотрим еще одно событие из 4 царств, глава 2, стихи 16 и 17. «И сказал ему, то есть Елисею, вот есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего, то есть Илью. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин. Он же сказал, не посылайте. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, а в оригинале написано, что ему стало стыдно за них. И он сказал, пошлите. И послали 50 человек, и искали 3 дня тоже, и не нашли его. 1 Фессалоникийцам 4:17 читаем о Церкви Христа следующее. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в средине Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. То же самое слово «восхищен» применено в оригинале по отношению к Еноху в Евреях 11:5. В русской Библии применено слово «перенесен». Имеется в виду переселение с земли на небеса. Енох является прообразом Церкви Иисуса и был восхищен с земли до потопа, то есть до суда над живыми грешниками. Церковь Христа тоже избежит суда, так как суд над нашими грехами нес на себе Иисус на Голгофском кресте. Поэтому церковь будет восхищена с земли до 70-й седмины, где суд над живыми будет совершен огнем. Об Иисусе мы читаем в Марка 16:19 и Луке 24:51, что Он вознесен. В Деяниях 19 написано, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Хотя в оригинале стоит то же слово «вознесен». Как Церковь Христа будет восхищена, так и Енох был восхищен, являясь прообразом Церкви. Иисус Христос вознесен, и об Илии читаем в 4 Царь 2, 11. «Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». Вместо слова «понесся» стоит в оригинале слово «вознесен». Значит, Илия, как и Иисус, вознесен на небо. Именно в этом пункте Илия является прообразом Иисуса в теле, а Елисей – прообразом Христа в духе, который через Святого Духа постоянно находится среди детей Божьих и в них, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века, то есть до конца времени благодати. Поэтому диву даешься, слыша, как многие дети Божьи молятся: «Господи, будь с нами и не покидай нас», ведь в лице Святого Духа, то есть Елисей, Господь находится с нами в течение всего времени благодати. Через Елисея Господь оставил нам образец верного хождения. 4 Царь 2.13. «И поднял милость», то есть верхнюю одежду, Илии, упавшую с него. Платье означает наше хождение. Через Духа Святого Господь увещевает нас ходить по Господним путям, как Елисей взял милость. И если мы ходим по Господним путям в чистоте, то через молитву нам уже на земле все подвластно. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, образно Слову Божие, и сказал: «Где Господь Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Дорогие братья и сестры, Господь откроет глубину своего слова, то есть вода расступилась, Слово Божие расступится каждому, кто в послушании будет ходить его путями. Одень его милость. Итак, Илия является прообразом вознесенного Христа, а 50 сыновей пророков, согласно 4 Царь 2, стихи 15-16, прообразом Израиля, отвергшего своего Мессию, ждать которого он начал с момента выхода из Египта, то есть 1350 лет до Христа. И уже 2000 лет времени благодати ждет он ложного Мессию. То есть в общей сложности Израиль ждет своего Мессию вот уже 3350 лет. В выше приведенном тексте 4 Царь, глава 2, стихи 16-17, это обстоятельство отмечено тем, что эти 50 сыновей пророков 3 дня, то есть 3000 лет, искали в горах и долинах Илию. Елисей сопротивлялся этой глупой идее, но натиск, настойчивость и упрямство этих 50 сыновей пророков были настолько велики, что он им уступил. Но ему было стыдно за них. Так же и Господу Иисусу стыдно и больно за свой народ, не принявший его, когда он приходил к нему. А сейчас Израиль ждет и ищет своего Мессию там, где его нет. А ищет Израиль, как мы читали, в горах и долинах. Гора – прообраз силы и власти Бога, сферы его влияния. Долина – прообраз сферы влияния сатаны. Мы знаем, что в 70-ю седьмину среди евреев произойдет размежевание. Часть евреев, порядка 500 000, последует через 2 свидетелей за Иисусом, из которых 144 тысячи найдут свое убежище в расколотой Елеонской горе на 3,5 года. Этот факт символично указывает на то обстоятельство, что Илию искали в горах. Но большая часть евреев, упорные православные, не последует за Иисусом, а за Антихристом, ложным Мессией, который является ставленником сатаны в плоти. Тот факт, что большая часть евреев примет Антихриста за своего Мессию, символично указывает на то обстоятельство, что Илию, ложного Мессию, искали в долинах, сферы влияния сатаны. Дорогие слушатели, предлагаю тебе с молитвой продолжить работу над текстом Библии, которых мы касались выше, и в которых скрыто еще много Божьей славы и радости для тебя. Аминь.